Продолжаем наши занятия библейской школы жизни на Ордынке. Мы стараемся определить понятие человек как образ Божий, Богу подобляющийся. Мы стараемся понять, что же я представляю из себя как творение Божие, как существо, которое находится на земле. Для чего я живу, какие у меня есть способности, возможности, какие мои интересы. В вопросе о смысле жизни всегда возникает вопрос о Боге. А кто Он такой, зачем Он нас создал, для чего мы живем. И в этих вопросах мы не можем не сталкиваться с такими понятиями, как история человечества, сотворение мира, грехопадение, что это такое. Вопрос самого спасения. От чего спасаться, зачем спасаться и как спасаться? Вот хорошо, когда такие вопросы возникают. Но бывает, что человек живет своей жизнью и сам создает для себя ее смысл, объясняя. Но он всегда находится в рамках своего мировоззрения и не может из него вырваться. Почему? Потому что вопрос о Боге, он в принципе серьезно не ставится. Да, конечно, мы знаем, что мы однажды умрем, нас что-то ожидает. Христиане говорят, что есть ад, рай. Надо попасть, конечно, лучше в рай. Бытуют разные мнения, как туда попасть, что мы должны делать на земле. И тут возникают разные теории, мнения, вопросы, что для этого надо предпринять. Наверное, все-таки надо прежде всего задумываться о основном, о главном. Что же такое человек и его роль в истории, его роль в вопросе спасения и его роль в самом промысле Божием. Промысел Божий, по определению Церкви, это есть постоянное попечение Бога о человеке, постоянное попечение Бога о человеке, когда он даже злое претворяет в добро. И когда нам кажется, что злое не должно быть в нашей жизни, или как Бог допускает это, то если мы внимательно будем прислушиваться к голосу Божьему и присматриваться к тому, что происходит в нашей жизни, мы увидим, что так называемое злое по отношению к нам, оно необходимо для нашего спасения. Давайте вспомним о том, что такое человек. Будем давать наши библейские определения, наши базовые установки, базовые знания, а не будем рассуждать о том, как говорят об этом теоретики мира сего лукавого. Человек – это образ Богу уподобляющийся. В человеке есть образ Божий. Это начало движения к своему образцу, к Богу. Сам образ Божий дает это начало движения человека, которое Библия определяет как уподобление Богу. У нас есть само направление к нашей цели, к образцу, к Богу. И другие пути нашего развития, они называются ложными. Есть единственный путь к Богу, который нам определяет сам образ Божий в нас, и в Священном Писании он определен следующим образом. Господь Иисус Христос говорит: «Я есть путь и истинная жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Следовательно, есть только один путь, который называется Христос. Что значит путь Христос? Для этого Христос воплотился в этот мир, чтобы показать, как жить, как идти по этому пути, чтобы достичь кого? Бога Отца. Имеем ли мы право идти этим путем, как шел Христос? Но так как шел Христос, и то, что Он мог понести, не может не понести никакой человек в этом мире. Он есть Сын Божий по своей природе, по существу. Но во Христе Иисусе мы усыновились Богу Отцу по благодати. Поэтому мы называемся Его детьми по благодати. И в этом смысле мы имеем возможность идти этим путем, то есть взирая на совершителя веры Господа Иисуса Христа, мы идем по этому пути. Поэтому себя надо сравнивать в этой жизни не со святыми людьми, не с какими-то другими образцами, которые называются кумиры, идолы, другие боги, а именно со Христом. Как я уподобляюсь Христу? В чем мое отличие от Христа? Но, глядя на праведников и святых людей, мы должны видеть, как они уподоблялись, а не уподобляться их хорошим качествам, которые мы почему-то называем святостью. Святость настоящая, она только у Господа Бога. А святой человек – это тот, который пытался уподобляться Богу, как мог. Он свою жизнь положил на движение по этому пути, который называется Христос. И апостол Павел сказал: «Уподобляйтесь мне, как я Христу». То есть не мне, как Петру, как апостолу Павлу, а как я уподобляюсь. Если мы, например, смотрим на достижение какого-то человека и достигаем его результата, то это будем не мы, а это будет этот человек. Вот когда мы смотрим, как этот человек трудится над достижением результата, и мы также трудимся, тогда мы достигаем своего результата, своего личного результата. Поэтому образ Божий дан каждому человеку, но он индивидуален. В этом уникальность каждого человека, его личность. Мы все имеем один образ Божий, но каждый имеет свой уникальный образ Божий. В этом смысле, чтобы образовываться, постигать образ Божий в себе и совершать это движение к образцу, чтобы в себе начинать проявлять образ Божий, как Священное Писание говорит, в нас должно проявиться образу Христа так, чтобы он отразился в нас, как отражается человек в зеркале. Таким способом отражения, таким средством отражения, чтобы достичь этого отражения Христа в нас, Священное Писание, Библия говорит, что мы должны проходить испытания в жизни. Как проходит испытание серебро, очищаясь от примесей, до 7 раз. 7 – это число полноты. И у каждого своя полнота испытаний. И вот как серебро происходит, число этих испытаний, переплавлений, переплавок. Вот после 7 раз переплавки серебра появляется как раз вот это вот серебро, которое наносится на стекло, и тогда получается зеркало, тогда отражаются предметы в нем. До этого момента это будет мутная поверхность. Господь человеку дает ровно столько испытаний, поэтому не надо бегать испытания. Ровно столько испытаний, чтобы в нем отразился Христос, чтобы в нем проявился его образ Божий. И в этом смысле искушения, испытания, они полезны для человека, они ему нужны. И чтобы найти в себе образ Божий, надо отвергнуть свой образ, свое понятие об образе. Надо отвергнуть самого себя, потому что наше представление о себе, оно лукавое, искаженные. Мы всегда себя выгораживаем, мы всегда себя выводим на более высокий уровень, чем мы есть на самом деле. Если Бог нас корректирует, пытается исправить через окружающих нас людей и обстоятельства, то мы впадаем в состояние возмущения и негодования. То есть мы вредим сами себе. Нам слово не скажи, нам палец в рот не клади. То есть мы все знаем лучше всех. И вот психология людей после грехопадения такова, что что бы мне ни говорили, я все знаю, все равно знаю лучше. Нечего меня учить. Вот такое искаженное представление о образовании, духовном образовании, оно нам мешает. Господь говорит, кто идет за мной и не берет креста своего, тот недостоин меня. Образ Божий, вот тот вот именно уникальный образ, который заложен в каждом человеке, в нас, в каждом человеке, он может быть достигнут тогда, когда мы вот все примеси представления о себе переплавим в горниле испытаний. Бывает так, что мы унываем от того, что чувствуем свою несостоятельность, недостойность, не в смысле своей святости, а в смысле того, что у нас не хватит сил на испытания, у нас не хватит сил для борьбы со злом, у нас не хватит решимости, чтобы продолжать это движение. Ну, вообще, будем так говорить, нам хочется лучше ничего не делать или поменьше чего-то делать. Но как бы сетка преподавательских часов и расписание нашей жизни в рамках зачетов и экзаменов, она предполагает то, чтобы мы не останавливались в своем развитии, в своем образовании. Человек, который поступил в учебное заведение и решил что-то пропускать, не ходить на занятия или останавливаться в своем образовании, естественно, он или вылетает из учебного процесса, или отстает. Вот что-то происходит с ним, совсем не то, что должно быть вот, в процессе образования. Так же и в жизни. Жизнь – это школа. И мешать образованию, которое нам дает Господь и сам нас учит, он называется учителем, это только вредить самому себе. Трудностей на самом деле нет. Господь сверх меры не дает. Трудностей нет. Просто человек не хочет трудиться. И тем более, когда человек в возрасте говорит, я уже старый, мне учиться нечему. Вот он, пожалуйста, остановка в развитии. И тем самым мы сами себя глушим, ослепляем и обезумливаем. Если человек говорит, что он не в состоянии мыслить, то он и становится бессмысленным для окружающих людей. Если он говорит, что я не в состоянии понимать, то разум от него отступает. А всегда понятие мудреца, оно ассоциируется с понятием умудренного опытом, годами человека, а не какой-то там молодой юнец, который решил сказать, что он все знает. И получается такой парадокс, что молодые люди, глядя на людей в возрасте, они их не воспринимают как наставников, учителей, старцев. Они говорят, мы все знаем, не надо нам ничего говорить, потому что мы расписались в своей апостасии, то есть отхождении от Бога, расписались в своем выходе из процесса образования. Библия говорит, ученик не выше учителя своего, и раб не выше господина своего. Что это значит? Если я вдруг сказал, что я уже все понял, я всему научился, процесс образования останавливается. Все, больше нечему нас учить, мы все знаем. И тут происходит остановка сердца, жизни. Человек умирает, уже живя на этой земле. Даже у самых великих, известных и маститых, не знаю, там, спортсменов, музыкантов, людей искусства или другой какой-то направленности профессии, всегда есть наставник, который подсказывает ему, говорит. Потому что со стороны всегда видней. Мы видим только то, что видим впереди. А еще 5 сторон вокруг нас, которые мы не видим. Вверх, низ, задник, левая сторона, правая сторона. И на что мы вообще рассчитываем? О какой адекватности, о какой объективности может идти речь, когда есть только субъективное представление о жизни? Евангелие написано 4 евангелистами. Об одном предмете мы видим с 4 сторон рассуждения. В одном евангельском зачале было такое содержание совсем недавно на литургии. Оно начиналось так. Народ собрался во множестве, ко Христу. И Христос сказал, казалось бы, люди пришли к Господу. А Христос сказал: «Сей род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, чудес, но они им не дадутся». Вот такое, казалось бы, резкое, странное отношение Христа к народу. Человек – это существо общественное, ему надо общение. И в широком смысле этого слова, в его, может быть, главном значении, общение друг с другом в Боге – это есть рай. Или общение с Богом через людей – это есть рай. Рай – это не только географическое положение, которое уже исчезло с земли. Это духовное состояние, это общение с Богом. Поэтому люди постоянно собираются, они ищут собрания. Молодежь собирается на улице поговорить о музыке, об искусстве, или попить пиво, или пойти колоться наркотиками, или пойти в кино, на дискотеку. Они собираются. И когда мы видим, ради чего они собираются, мы начинаем обсуждать, говорить, хорошо это или плохо. Также люди собираются друг с другом на похороны, на свадьбы, на дни рождения. Есть всегда предмет этих собраний, смысл этих собраний, для чего мы собираемся. И вот однажды апостол Павел сказал такие слова, произнес такие слова: «Когда вы собираетесь в церковь», и дальше по тексту, что это означает? Когда вы собираетесь в церковь, конечно, мы подумаем, мы собираемся вот здесь в храме, то есть в том помещении, на крыше которого стоит крест, для того, чтобы мы пришли сюда молиться, даже причаститься, исповедоваться, взять воды, помолиться о чем-либо. А вот что значит собрание верующих людей? Собрание верующих людей называется церковь, а по-гречески звучит как «экклесия». Есть вот именно в понимании определения собрания три понятия: синклит, агора и экклесия. Синклит – это когда собираются правители или люди какого-то отдельного элитного сословия для решения государственных проблем или каких-то внутри, региональных проблем. Такое особое закрытое собрание. А гора – это то собрание, когда собирается народ на площадях, чтобы там что-то праздновать или митинговать, или проповедовать, все что угодно. А вот экклесия – это собрание, которое имеет своим смыслом совсем другое. Апостол Павел говорит: когда вы собираетесь в церковь, какое определение можем дать церкви? Что такое церковь? Вспоминайте. Что? Собрание людей, Дом Божий. Собрание верующих. Вот совершенно верно. В том смысле, что мы должны говорить, как говорит Священное Писание. Церковь – это тело Христово. Это самое точное определение церкви. Так вот, экклесия говорит о следующем, что собрание людей, как церковь, предполагает следующее. Это вот разъясняются слова апостола Павла. Когда вы собираетесь в церковь, когда вы собираетесь в тело, когда все мы члены собираемся в одно тело, и каждый член знает свою функцию, вот тогда мы осуществляем это понятие церкви. А как мы его осуществляем на деле? По какому принципу связаны члены тела в самом теле? По какому принципу? По принципу любви. Если палец загноился, его никто не отрубает. Если на ухе вскочил какой-то прыщ или язва, никто его не отрубает. Мы очень бережно относимся к члену этого тела. Мы положим все силы, чтобы оно было исцелено. Ни в коем случае мы не будем его отсекать. Оно живое, пусть оно больное. Вот по этому принципу, оказывается, должны быть соединены члены церкви. Как мы относимся друг к другу? Каждый, наверное, скажет сам себе. Поэтому мы исповедуем на исповеди свои грехи. Раздражение, гнев, ненависть, злобу, убийство собственных детей. О какой любви может идти речь между членами тела? На самом деле это настолько близко относится к нам, а не отстоит далеко. Вот что значит быть членами тела Христова, которое называется Церковь, и осуществлять его. Поэтому в первые века христианства язычники, глядя на христиан, говорили: посмотрите, как они любят друг друга. Это было необычно, потому что в языческом понятии надо любить кого? Любящих своих, и ненавидеть кого? Ненавидящих тебя. А в христианстве понятие любви простирается до понятия врагов. Такого нет ни в одной религии. Как можно любить того, кто тебя ненавидит? Пример этой любви показал кто нам? Сам Христос, который распялся не только за своих родных и близких, и тех, кому он был близок и дорог, а за тех, кто его распяли, плевали, проклинали и били. Вот образец, вот с кого надо брать пример. А мы с кого берем пример? С того, кто нас любит. Поэтому мы его и любим. Отсюда возникает человекоугодничество, непонятное лизоблюдство, угодливость, а дальше все, что по списку. И подлость, и обман, и лицемерие. Стоит только нам забыть о том, что мы члены тела Христова, если таково есть, то объединены по принципу любви, и главой этого тела является сам Христос. Поэтому Церковь свята. И вот мы можем войти в эту святость, где глава Христос, а можем и не войти, может быть, даже и не входим в нее. И приходя в храм, в здание, где на куполе сияет крест, мы не осуществляем этого тела. И даже не понимаем, что у нас есть возможность это сделать, осуществить. Каким образом? А есть исповедь, баня духовная, новое рождение. А мы даже не знаем, как готовиться к исповеди. Вот недавно пришла одна женщина и на исповеди сказала: у меня нет грехов, потому что я недавно исповедовалась. Как бы все логично. Я не против, что у вас нет грехов. Но дело в том, что само понятие исповеди как таинство глубочайшего, величайшего, оно вообще отсутствует в жизни этого человека. Ну и как у многих людей. То есть такое полное понимание. И я не исключение. Мы приходим на исповедь. Кто стоит, находится на исповеди? Христос невидимо стоит, приемли ли исповедание твое. Священник как свидетель всего происходящего и совершающий таинство. И человек, который кается. Кто такой Христос? Это даже не святой. Это сама святость. То есть, если на которую посмотрев, можно ослепнуть навсегда. Навсегда. И забыть о себе вообще какие-то представления, о своих там достоинствах. И поэтому святые почему почитали себя, в отличие вот от тех нерадивых христиан, которые приходят и говорят: батюшка, я грешнее всех на свете. Вот я грешнее всех на свете, значит, святее всех на свете. Почему, кто это может сказать? Почему святые так говорили, что я просто настолько вывален во все эти нечисти? Потому что они могли, так сказать, они имели право. Потому что они искали Господа, приближались к Нему, подходили, и видя эту святость, эту чистоту, они обнаружили в себе мельчайшие волоски, капельки греха. Ну, а мы как бы, да, мы так близко подходим к этому свету и видим себя насквозь. И вот человек говорит, кому абсолютной святости, абсолютной чистоте, что на мне нет греха. Просто это вот такое легкое неразумие, неадекватность. Лучше ничего не говорить. Вот это такое серьезное такое отношение к себе. А я хоть понял, что я сказал? Вот так вот, не поразмыслив, мы подходим к таинству. И вот а Господь нас хранит, бережет. А апостол Павел говорит очень страшные слова. Кто без рассуждения подходит к таинству причастия, тот принимает себе в осуждение. Поэтому болеют и немало умирают. Это страшнейшее таинство. А почему мы не умираем вот так вот сразу и не сразу заболеваем? Потому что Господь нас терпит, Он делает все, чтобы нас оправдать, спасти и не погубить, уж какими средствами, мы даже себе представить не можем. Мы принимаем в себя огонь поедающий, испепеляющий. Даже будем так говорить, если остались у нас грехи, которые мы по своей нерадивости не исповедуем, а говорим, раздражаюсь, осуждаю и все, и уже надоело говорить одно и то же. Тот огонь испепеляющий, опаляя наши грехи, которые приросли к нашему телу, он может попалить и наше тело. Можем сгореть дотла, а вот не сгораем, Господь как нас хранит. В нашем таком вот нерадении, к этому таинству. То есть я хочу сказать, что планка христианина, она очень высокая. У нас есть куда стремиться, чего достигать. Но не надо думать, что мы будем идеально это выполнять. Надо иметь намерение двигаться в этом направлении и трудиться, и работать. Наша лень, вот что является причиной нашего такого безрассудного состояния. Еще раз говорю, трудностей нету. Господь все дает по силам. Мы не хотим трудиться. Мы не хотим готовиться к исповеди. Мы не хотим готовиться по схеме заповедей, поэтому их и не знаем. А если возникает вопрос, что надо их знать, человек говорит, ладно, я выучу вам ваши заповеди. Вот постановка вопроса. Кому это нужно? Для кого Господь все это писал? Для кого Он это все дал? Кого Он спасает? Те, кто не хочет спасаться? Те говорят, я сам спасусь, я знаю, как спасаться. У меня есть более важные дела в этой жизни. И вдруг попадает на больничную койку, и все дела оказываются с бортом. Вот вам, пожалуйста, далеко ходить не надо. Не дай Бог вот так вот нам попасть в такое испытание. И вот сегодня мне рассказывали об одной женщине, которая крайне переносит множество болезней. У нее одно, другое, третье, попадает на койку, там еще и диализ, и диабет, и давление, и сердце, и все, и на костылях, и упала, и разбилась, и сломала шейку бедра, и вот, и она улыбается, всем радуется, а, значит, все вокруг удивляются, как же так можно, ты уже еле ходишь. Она на костылях двигается, говорит, ничего, все нормально. И для чего вот мы это видим? Для того, чтобы нам показать, не то, что в любом состоянии можно радоваться, а показать, что предел-то жизни есть. Он больше, наш жизнезапас больше, чем мы думаем. И дело-то не в болезнях, дело не в каких-то бедствиях или в какой-то ущемленности, или в том, что мы чего-то не можем достичь. А дело в том, что мы из себя представляем. Человека или вечно недовольного странника. И, например, общеизвестно, что чего бы человек не достигал, чем больше, вот, чем лучше, чем все что-то вот как-то не удовлетворяет его. И чем больше он приобретает, получает, появляется больше возможностей быть чем-то недовольным. Поэтому Господь говорит, трудно богатому войти в Царствие Небесное. Гораздо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царство Небесное. С одной стороны, конечно, вот рисуют такое, значит, как такую иллюстрацию. Вот верблюд и игольное ушко, он не может пройти. Думает, что как бы в Евангелии такая аллегория уж слишком, значит, переборщили с этой аллегорией. Но не может действительно верблюд пройти в игольные уши. Игольными ушами назывались врата в стене града Иерусалима, узкие врата, через которые проходили верблюды с поклажей, которая предназначалась для торговли в городе Иерусалиме на рынке. Но был определенный формат груза, поклажи, как в самолете, сколько можно провести, там 20 килограмм, не больше, который можно было внести в этот город. И вот если, значит, тюки были больше на верблюдах, значит, их надо было снимать. Поэтому у нас есть возможность пройти в игольные уши, но надо сбросить немножко груза ненужного. Вот. И дело не в количестве богатства, а в том, как мы умеем им управлять. Некоторые думают, вот больше богатства, больше возможностей, больше денег. Есть определенный, так сказать, объем наших восприятий, а вот что сверх этого? Один человек мне сказал, Господь дает сверх меры. Я говорю, да, сверх меры дает. То есть с избытком, с избытком. Этот человек так порадовало, значит, она подумала, что вот, значит, теперь это хорошо, что у меня денег будет с избытком. Я говорю, да, слава Богу, и, может быть, она решила так к этому стремиться. Но потом мы разобрали тему избытка. Это потому что жизнь существует только в границах, да? И когда мы переходим эти границы, можно погибнуть. То есть будет, как сказать, вопрос пресыщения, там, чревоугодия, там, перепития, не знаю, там, перехода границ. И можно погибнуть. Но Господь дает с избытком. А для чего, как вы думаете? Не бесконечно свободен. И не для расширения границ. Что же вы станете толще, и поэтому, значит, это хорошо, что будет больше еды. Но известно, что лишний вес, он не очень, так сказать, полезный человек. Избыток дается для того, чтобы мы могли делиться и отдавать. Вот для чего Господь нам это дает. А что значит отдавать? Ведь Господь действует через людей, мы его руки. Через кого он будет отдавать? А вот мы прихватили, украли у других людей. Вот надо определить, где вот этот избыток, он всегда есть. Всегда можно поделиться чем-то, чем угодно. Краюшкой хлеба, там, копеечкой, там, советом. А то уж все умные, все мудрые. Когда я, значит, одно время регентовал в одном храме, у меня была задача, ну вот, всех научить системе церковного пения. Ну, как-то вот меня интересовали всегда методики, как быстрее научить, чтобы человек мог все это постичь, петь. А у нас такой там пел баритон, один брат, значит, такой он был самоутвержденный. Он всегда низил так на четверть тона, фальшь стояла страшная. Вот, но он так все это нас смотрел. И когда я уже не вытерпел, а я смущаюсь обычно так вот, как-то человека задеть, ну, мне как-то не очень приятно. Я не вытерпел, сказал, ну, слушай, ну ты фальшивишь. На что он ответил, я? Это вы все фальшивите. Вот. Он тоже изучал систему церковного пения, все это с книжками ходил. И когда его спрашивали, ну, подскажи, как чего? Он говорит, сами учите. Это же такая вещь. Нет, это сами учите. Или наймите педагога. Вот. То есть вот ему дает Господь, а он не делится. И потом получается все это что? Оно как бы пропадает. Пропадает. Однажды это пропадает. Обворовали полностью, допустим, человека, да, как у того богача, который решил, уже теперь он заживет. Жизнь его украли, забрали его жизнь. Для чего тогда все это? Или строили, строили, наконец построили. Копили, копили, и все это вот в одночасье совершилась девальвация, да, курса нашей копеечки. Все надо делать вовремя. Господь дает, сразу надо сообразить. Это мне, это опять мне, это опять мне, это всегда мне, это только мне, это все мое. Так, ну, немножко ясно, такие, так сказать, у нас некие понятия базовые, основополагающие. Посмотрим, что же такое человек, как образ Божий, и что его в этой жизни ожидает, как ему в этой жизни существовать, как ему бороться за свое право под солнцем, как противостоять злу. Материала много, даже не знаешь, с чего начать. Все мы знаем, что было такое мировое событие, которое называется потоп, который изменил ход истории. Вода смыла все, что было на земле. Все, что было до потопа, никто не знает. Об этом невозможно узнать, что же было, какая была жизнь, какие были люди, что происходило. В Библии есть скупые сведения об этом. До потопа и после потопа, когда мы читаем Священное Писание, мы видим такое. Господь Бог помыслил о человеке до потопа, когда человечество развратилось полностью. И Господь Бог помыслил после потопа о человеке. А кто после потопа был? Какой человек?
Ной.
Он помыслил о Ное. Господь помыслил о человеке перед потопом и увидел, как велико развращение людей. А вследствие чего помыслил Бог о человеке? Вследствие того, что сам человек помыслил о Боге и не внял его словам. Господь говорил с Каином. Он охранил его печатью от убийства. Каин боялся, что его убьют. Господь ему дал охранную печать. Кто тебя убьет, кто отомстит Каину, будет всемеро отмщен. То есть ослабеет. Поэтому Каина бить нельзя. Господь, увидев такие помыслы у человека, а помыслы человека были лукавы в сердце человека на всякое, во всякое время, то есть всегда были лукавы. Сыны Божии стали брать дочерей человеческих, и от них рождались исполины. То есть сыны Божии стали, даже не так, род Каина, каиниты, стали проникать к сынам Божиим через вот это родство. Проникали, давая им своих женщин. Это один из способов проникновения каинитов к сынам Божиим. Есть четыре способа проникновения. Вот один из них – это женщины. И поэтому стали рождаться исполины. То есть такая регенерация стала происходить. И, естественно, как мыслил человек о Боге. И когда вот человек помыслил о Боге, то Бог помыслил о человеке и тем самым отразил его помыслы. Самое худшее для человека, когда Бог оставляет человека наедине со своим умом. Со своим умом. Вот бывает так, ребенок не слушается родителя, капризничает, добивается своего. И что может сделать родитель? Он скажет, ну ладно, делай как хочешь. И ребенок понимает, что это самое страшное, что может быть в его жизни. Его родитель оставил на дне с самим собой. А какой опыт у ребенка жизни? Он сразу может погибнуть. То есть в этот момент человечество помыслило греховно на небо. И небо как бы отразило рефлекторно эти помыслы. И Господь сказал, не должно быть вот так вот, моему духу в таком поругании. Вот интересный урок можно извлечь из этой ситуации. Когда мы помыслили о Боге, и Господь отразил наши помыслы. Ну, оставайтесь, значит, вы все знаете. Ученик не выше учителя своего. Когда я сказал, что я уже все знаю, процесс образования остановился. Учителя нет. И что я могу делать? Я оставаюсь только вот при своем потенциале моих возможностей. Вот в этом смысле вторая способность души, как символическое мышление, это способность мыслить образами, создавать символы. Продуктом символического мышления является икона. Это способность выше рационалистического мышления. Рациональное мышление, оно пользуется, оно создает конструкции своих элементов, а образ создать не может. И когда при высочайшем рациональном мышлении отсутствует символическое мышление, называется протестантизм. И когда протестанты говорят, рассуждают об иконе, они не понимают, о чем они говорят. Они думают, что мы поклоняемся краскам, доске и фигурам. Отсутствие этого мышления, оно не дает им возможность постичь образ. Когда Господь оставляет человека одного, это самое худшее для него. Это называется богооставленность. После потопа Господь помыслил о человеке, помыслил о Ное. А Ной помыслил о Боге. Ной принес жертву Богу. И помыслы их стали соответственны друг другу. Господь принял жертву Ноя. Принял очень интересным, удивительным образом. Он ее обонял. Он втянул ее всю в себя. Вот когда священник кадит, фимиам, возжигает, то Благословляется кадила следующими словами. «Кадила тебе приносим, Христе Боже наш, воню благоухания духовного, и же прием в пренебесный твой жертвенник, вознеспасли благодать Святаго Духа». То есть совершается молитва, чтобы Господь принял эту жертву. И когда мы участвуем в богослужении, мы приносим жертву Богу, которую Он принимает. Вот помыслы до потопа греховного человечества Господь отразил, Он их не принял. А после потопа жертву Ноя Он принял. О чем это говорит? Это говорит о том, что после потопа есть те помыслы, которые Господь может принимать. Мы сейчас рассматриваем разницу допотопного человечества и послепотопного. А послепотопное человечество называется, знаете как? Современное человечество. Вот современный человек – это не тот, который живет сейчас, в 21 веке. Современный – это человек послепотопный. А не надо думать, что это какой-то век или настоящее время. Водами потопа было уничтожено все зло, все злые деяния и те, кто творил. Почему, мы узнаем позже. А после потопа, когда осталось 8 душ во главе с Ноем, как с Иереем, священником, который приносил жертву, Господь эту жертву принял, сказал и поставил завет, что больше земля не погибнет. После потопа мы уже должны знать, что мы уже не погибнем, не будет уничтожения земли и всего живого. И знаком этого является радуга на небе. Поэтому здесь мы уже можем не бояться. Надо бояться собственного греха. Человечество изменилось очень интересным образом. Земля не погибнет, а зло, которое творим мы, или творит человек, оно будет уничтожено. Вот до потопа было... Потопом было уничтожено все живущее, все человечество, кроме 8 душ. Потому что зло творилось. Напоминаю, запомните, до потопа люди были прилежны на зло, которое исходило от злого сердца во всякое время. После потопа земля не погибнет, потому что все зло уничтожено вместе с носителями этого зла. И образовалось новое человечество. Ной не был связан с каинитским родом. Он не брал жен каинитского рода. Поэтому до 600 лет, как говорит Библия, он не имел детей. Хранил себя в чистоте. Вот почему важно брать в жены или мужья своего рода, то есть своего духа. Иначе будут проблемы. Земля не погибнет. А зло будет уничтожаться, если оно будет возникать. И примерами это являются Вавилон, как многоязычие. Господь это зло рассеял. И Содом, как уничтожение. То есть зло будет уничтожаться. Не дай нам Бог попасться в эти направления. И Бог не даст миру теперь достичь потопного истребления. То есть полностью ничего не будет истреблено. Зло будет уничтожаться. Потому что оно, оказывается, имеет свою характеристику. Оно имеет свою особенность. Но вообще надо сказать, что Бог зла не творил. Это аксиома. Это надо знать. Бог зла не творил. Зло появилось в мире свободных существ, ангелов и людей. Что такое зло? Зло – это искажение истины. Святой Иоанн Дамаскин говорит, что природа дьявола – она добра, но он извратил свой путь и удаляется от Бога. Он извратил свою природу. А по сути она добра, потому что Бог зла не творил. В этом смысле дьявол является источником зла, потому что у него, как и у ангела, нет возможности делать выбор постоянно, многократно. Ангелы делают выбор только один раз. Или к Богу, или с Богом, или от Бога. У человека есть возможность, падая, вставать, изменяться, и в церкви мы это видим, в таинстве исповеди. Какова же основная характеристика человека до потопа и после потопа? Основная характеристика человека такова, что он не делами характеризуется. До и после потопа человек влечется на зло. Он влечется на зло. И в этом смысле вот это потом возникнет полемика между иудеями и протестантами о делании. Одни говорят, что вот закон, дела закона, и это есть религиозная позиция. Другие говорят, что только вера и больше ничего. Вера без дел мертва, говорит Священное Писание. Но делами закона не спасается никакая плоть. То же самое говорит Священное Писание. В чем тут дело? Господь не смотрит на дела человека, потому что человек по природе слаб, по вот, удобопреклонности к греху. Он не смотрит на дела человека не до потопа и не после. Он смотрит на его корневой помысел, на само сердце человека. И мир, вот этот извращенный, допотопный, он был уничтожен. На самом деле, милость Божия, она уничтожает не живое, она уничтожает зло. И как мы говорили, для одних милость, когда милость не сходит на землю в виде воды и дождя, потопа, то для одних это гибель, а для других это спасение. И вот понятие субботы, субботнего дня, которое было в Ветхом Завете, как понятие покоя, это не праздный покой. В седьмой день Господь упокоился для того, чтобы быть человеком в делании с человеком. А в том смысле Господь упокоился, что Он уже не творил то необходимое, которое нужно для жизни человека. Он же сотворил все. В смысле, вот это вот творение условий жизни Господь уже не творил. Все уже было сделано. Господь смотрит на сердце человека и смотрит на его корневой помысел. И действительно, для одних это является спасением, для других – погибелью. Поэтому ад для человека не Господь выбирает, а сам человек. Адовые мучения будут в том для человека, который там окажется, что райское блаженство для него будет мукой. Отличие допотопного и современного человечества в чем может быть найдено? В 8 главе книги «Бытия», где Господь сказал человеку отречься от помыслов, которые идут от юности его. Что интересно, что в этом месте Господь говорит после потопа, что у человека злые помыслы от юности его, в отличие от того, что сказал Бог о человеке до потопа, что у допотопного человечества злые помыслы в его сердце всегда, во все времена. А послепотопный человек, то есть современный человек, его злые помыслы от юности его. Различаете, да? Видите разницу? Но это было сказано и Каину еще до потопа, когда Господь говорил с ним. Он сказал Каину, что дьявол тебя влечет к себе, но ты господствуй над ним. Ты не давай возможность господствовать над тобой, ты господствуй над ним. Но Каин этому не внял, и поэтому позволил дьяволу господствовать над собой. Вот в допотопной ситуации Библия говорит такое, что до потопа всякий отчетливо помышлял злое в сердце своем. Всякий отчетливо помышлял злое в сердце своем во все дни. Вот почему было уничтожено все человечество? Потому что зло было от и до, заполнило весь мир. А послепотопное обращение Бога к человеку следующее, что влечется помысел человека от юности его. Забегая вперед, хочется сказать следующее. Итак, если у допотопного человечества были злые помыслы во все дни, то у послепотопного, современного, помыслы только от юности. А не во все дни. И вот до той поры можно очень многого, много хорошего и доброго воспитать в наших детях. Вот почему надо этот период использовать и ценить. А кто его пропустит, столкнется с проблемами. Вот что такое христианская педагогика. Вот это важнейшая духовная воспитательная дисциплина для послепотопного человека. То есть воспитать человека до юношества. То есть взрастить в нем качество доброго христианина. И на самом деле вот такое воспитание, если мы воспользуемся им, то это смысл пасторской миссионерской деятельности в церкви. Приведение человека ко Христу. Вот мы приводим людей ко Христу. Ну, не идет человек, или там приводят его обстоятельства. А вот обратить внимание на детей, которые вокруг нас, даже пусть не наши. Вот это и есть смысл нашего апостолата, миссионерской деятельности среди людей. Мы бьемся там над кем-то, да, уже поздно. Есть другие способы. Но вот что вокруг нас Господь дает и показывает, а дети – это собственность Божия, не надо узурпировать это понятие. У нас есть возможность проповедовать. И как сказал Господь Ною, заповедая всему человечеству, наполняйте землю, раститесь и множитесь. Вот как это раститься и множиться, если там один ребенок, там два? А вот раститесь и множитесь, проповедуйте, наполняйте. Образовывайте этих детей, пока они еще воспринимают до юношества. Потому что образ Божий в человеке, он будет стираться к концу времен. И человек уже не сможет начальствовать над силами тьмы. Это признак последних времен. Тут от этого не уйти. Но это не предмет для уныния, разочарования, какого-то апатического состояния. И давайте быстренько мы ободримся таким материалом. Земля после потопа обновилась. Богослужение, жертвоприношение стало возможным. До потопа это было невозможным. До потопа сыны Божии только могли призывать имя Божье, вот находясь в трудных обстоятельствах. Когда родился такой человек с именем Енос, то, как говорит Библия, тогда стали призывать имя Божие. То есть в трудный момент испытаний, где нужна помощь Божия, если мы действительно трудимся, если мы ведем духовную брань, то только тогда можно иметь смысл призывать имя Божие. А не тогда, когда мы ничего не делаем, мы говорим: «Господи, помоги, Господи, сделай, а я еще буду думать». Только ведя духовную предельную брань, призывая имя Божие, мы не нарушаем эту третью заповедь, не произноси имя Божие в суе. А так это страшное нарушение заповеди, произнесение Божьего имени Божьего в суе, когда мы просто говорим. И в этом вот глубокий смысл этой третьей заповеди. Не просто так. Человек приходит, говорит: да вот я там невнимательно молюсь, там где-то в пустословии упомянуло имя Божие. Нет, это такая поверхностная рассматривание ситуации. Нарушение этой заповеди заключается в том, когда мы призываем имя Божие, ничего не делая, не ведя реальную духовную брань со своими грехами, страстями. Ничего не делаем. И еще молимся Богу. А в чем нам помогать? В нашем тунеядстве духовном? Это страшно. Это, мягко говоря, неуважение. Вы будете просить человека помогать вам и валяться на диване. А мы Господа просим о чем-либо. Итак, земля обновилась. Богослужение возможно стало, стала возможна литургия. То есть, что такое литургия, что такое богослужение? Есть помыслы, которые Бог может принять. Значит, появилась возможность богообщения, жертвоприношения. Жертвоприношение – это способ богообщения человека с Богом после грехопадения. Поэтому, кто не приносит жертвы, это не богообщение, он не жертвует. Вообще вопрос о жертвах – это очень серьезный вопрос. Мы жертвуем всему, кому угодно, только не Богу. А кому угодно, только не Богу? Дьяволу, не замечая этого. Поэтому есть заповеди Божии, что значит жертвовать Богу. А мы просто проходим мимо, думаем, что мы как-то это сами решим, что и что. Итак, после Ноя, после потопа уже не всякий помышляет на лукавое. Если до потопа всякий помышлял, и было зло от сердца злого во всякое время, то после потопа уже не всякий помышляет. Да, были помышляющие, но лукавые, но не всякий. И праведные будут жить на земле до конца. И совершается литургия. в Ветхом Завете как прообраз ее, современной христианской литургии, как прообраз, а в Новом Завете как таинство, реальное таинство соединения с Господом. Итак, мы заключаем, что зло не всемирно. Если раньше оно было всемирно, сейчас оно уже не всемирно. Оно есть, но оно не всемирно. Стал ли человек добрее после потопа? Вот уже там Александр говорит, что нет. До потопа у человека было помышление на злое от его злого сердца во всякое время. Стал ли человек добрее после потопа? Вершиной зла после потопного что было? Кульминация зла. Распятие Господа Иисуса Христа. Когда зло торжествовало, казалось бы, да? На кресте висел сам Бог. И вот на пределе этого события Господь говорит следующие слова распинателям, творящим злое. Он говорит, не ведают, что творят. Зло чаще всего после потопа неосознанно. Поэтому не надо приписывать то, чего мы не ведаем другим людям, что эта злобная тварь, ну, тварь – это прекрасное слово, но сейчас немножко так, значит, и поиздержалась. Вот эта мерзость, да, этот, нет такого. Может быть. Чаще всего зло неосознанно, поэтому надо снисходительно относиться к человеку, как мы снисходительно относимся к своим близким, родным, к детям. Третье. Такого наглого служения злу, которое было до потопа, уже не будет после потопа. Наглого, открытого. Люди были наглые. Зло творилось воочию. Открыто брали себе, кого хотели. Понятие, кого хотели и кого говорили, когда человек определял, что это хорошо, поэтому себе брал в жены. Понятие «хорошо» – это понятие от Бога. Только Бог знает, что хорошо. Когда человек говорит, что хорошо, он присваивает себе право за Бога решать, что есть добро, что есть зло. Человек до грехопадения находился в божественном видении разности добра и зла. Поэтому всегда имел вечное бытие во всяком моменте его временной жизни. Итак, такого наглого служения, которое было до потопа, уже не будет. Оно не будет явным. Оно будет прикровенным. Оно будет уничтожено, если оно будет открытым, как Содом. Зло не будет открыто, оно будет прикрыто добром, что мы сейчас и видим в мире. Согласны? Ну, кто будет говорить, что давайте открыто убивать, грабить, да? Все очень прилично, все предписания даны, и существуют определенные службы, которые следят за этим, да? А вдруг, когда подходишь поближе, говоришь, ну как же так можно? Вы же написали, что не влезай, убьет, вот. Или там нельзя что-то делать, мы идем честным путем, что буквально через несколько дней все изменится в лучшую сторону, а оказалось все так же. Ну, то есть мы видим, что происходит, что зло прикрыто добром. О чем это говорит? Это говорит о том, что зло не демонстративно. Поэтому надо вот с учетом этих вещей подходить к этой теме. Зло не демонстративно. Оно существует, но не демонстративно так, как это было до потопа. И поэтому мы можем где-то иметь надежду, что люди, человечество, оно будет стремиться, оно и стремится к добру. И если поддерживать эту недемонстративность, то можно много изменить в мире. Призывать к какой-то порядочности, какой-то нравственности. Конечно, там множество людей ругаются матом, курят, там пьют на улицах, но можно и сказать об этом. Но мы стесняемся. Мы стараемся показаться несовременными, потому что так модно. А на самом деле никто не отменял нравственность. И даже законы о нравственности в нашем государстве существуют. Просто они как-то немножко так вот в тени, и мы думаем, что этого нет. Нет, все есть. что нельзя гнать самогон, оказывается, хотя продают самогонные аппараты. И в общественных местах курить нельзя, ругаться матом. А мы молчаливым своим согласием утверждаем это беззаконие. И вот кто хоть раз попробовал сказать молодым людям, что вы делаете, как вы выражаетесь, увидите, реакция будет потрясающая. Они скажут, а мы даже и не знали об этом. Ну, если, так сказать, не отошлют вас по назначению, ну, тогда вы претерпите за Слово Божие. Вы, значит, часто претерпевать будете. Тем самым стяжаете себе золотой венец на небесах. А не хотите золотого венца, да? Не, ну тогда вопрос. Тогда все, что от них получите, все ваше. Итак, человек прилежен на лукавое, был и сейчас находится. Мы не лучше тех гибаримов и нефалимов, которые были до потопа, не лучше, не хуже. Мы такие же, прилежные на лукавое. А в чем отличие? Ну, в том, что мы не на всякое время от юности, но все равно лукаво прилежно. В чем же отличие от них, от гибаримов и нефалимов, от этих гигантов, этих исполинов этого зла? А в том, что те люди были творческими, они были изобретательными на зло. И в своем творчестве они умножали эти беззакония, это зло. Я даже апостол Павел об этом сказал, что они были изобретательны. Вот надо помнить, знать, что после грехопадения творческое начало и нравственное, они в человеке стали автономными, разделенными между собой. Деятельность человека, она может творческая превратиться, привести его ко злу. К ко-злу. Не козлу, а козлу. Вот. И тогда просто будет вот все употреблено на погибель. Эти древние гибаримы и нефалимы употребили все свое творчество на зло, что привело их к полному моральному и нравственному растлению, к саморазрушению. Современные люди не способны к этому творчеству. Безо всякого усилия наш помысел влечется ко злому. Для этого не надо быть изобретательными. Мы не оригинальны. Наше влечение ко злу, совершение греха не оригинально. Все меньше и меньше времени нужно для нашей погибели. Наркоман или блудник, он не оригинален. Там даже заморачиваться не надо особо, изобретать. Раз и все. И дело сделано. Набор зла, он скуден. Все примитивно, в отличие от гибаримов и нефалимов, которые были изобретательны, искусны, творцы. Так что, не знаю, радоваться этому или печалиться, как прикажете. Идем дальше. Злое сердце было у допотопных людей, помыслы были всегда на зло, и в злом сердце, и во всякое время. Современный человек может делать зло сознательно, но злого сердца у него нет. Сердце современного человека, оно не доброе, но оно не злое. Потому что весь род уничтожен, каянитский. Остался его дух. Мы ведем начало от Ноя, продолжение. А Ной был не каянитского рода. А дух Каина остался. Мы можем прилепиться к козлу, но сердце наше не злое. И сердце даже, может быть, и Гитлера тоже не злое. Но вот как извратить свой путь каинистским духом, страшно. Корневой помысел сердца человека. Какой корневой помысел его сердца был? А само сердце, оно, так же, как и земля, она страдает не потому, что она плохая, потому что она проклята в делах человека, а не проклята сама по себе. Что вот человек плохой, проклятый в его делах. Итак, сердце человека не злое. И последнее, что можно сказать, что допотопные люди, они имели злое сердце по своему рождению. Они имели злое сердце от материнской утробы, потому что они уже рождались такими. И в этом смысле это была их природа злая. У нас же природа другая. Поэтому здесь мы должны помнить, что зло не всемирно, не изобретательно, что нет злого сердца, что на земле совершается литургия, богообщение возможно, и природа наша совсем другая. А вот дух Каина, который уродует человека морально, нравственно и духовно, он остается. И смыслом всего бытия человека, его божественного бытия по отношению к Богу и по отношению к врагу дух человеческих следующее. Враг действует только на уровне помыслов. Это его слабое место, которое находится в человеке, его помыслы. Помыслов от дьявола не принимать. Тем самым мы можем его посрамить и не дать возможность быть рабом греха, рабом князя тьмы. Итак, человек, вот благодаря этому периоду перерыва в истории человечества, допотопный помысел Бога был о том, что прекратится история или нет. И вот потоп был этим перерывом. И после потопа Господь сказал, что во все дни сеяние, жатва, снег, дождь не прекратятся. И человек будет иметь вот эту свободную, чистую природу, не погруженную полностью в нечестие. Но дух Каина, который витает в мире, он будет испытанием для человека, кого человек избирает на своем пути, и какой путь он избирает. И когда мы себя привязываем к Слову Божьему, что Христос есть путь, истина и жизнь, тогда мы понимаем, что Церковь – это тело Христово, глава Церкви – Христос, а мы его члены, которые объединены в любви друг к другу. Помолимся. Thank you.